говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Повторяю, вы можете звонить по телефону 959-59-39. Мы ждем ваших звонков в студию. И у нас уже есть вопросы. Первый вопрос. Кажется, что оккультизм и сатанизм стали более организованно. Так ли это на самом деле? Ну, с этим трудно не согласиться. Силы зла действительно активизировались теперь так, что последователи лукавого князя тьмы могут позволить себе открыто легализоваться и, не стыдясь, проповедовать свои взгляды. Сейчас можно встретить в России молодых людей, которые открыто бравируют сатанинской символикой. Они носят перевернутые кресты, как прямой вызов христианской вере. Особенно во время выступления рок-групп типа «Коррозия металла» можно увидеть юношей и девушек, которые одеты в кожаные курточки, разрисованные изображением дьявола и бесов. Очень распространенным изображением у сатанистов является картинка, на которой представлено приношение козлоподобному дьяволу в жертву окровавленного младенца. Кроме дьявольской музыки существуют сатанинские книги, журналы, газеты, кинофильмы. Имеют место последователи Люцифера и на просторах интернета. Есть сайты. Мир политики буквально пронизан сатанинскими идеями, символикой и настроениями. Почти добилась регистрации в нашей стране церковь сатаны. Во многих странах мира она уже действует совершенно легально. Сейчас они хотят у нас легализоваться. И представители Запада, из Америки требуют, чтобы у них были права на это. Оккультные услуги стали теперь для многих россиян обычной нормой жизни. Мы можем увидеть в газетах, например, такие объявления. Например, высокоэффективная магия, мощные привороты, успех гарантирован. Или мощная магия любви, снятие черного глаза, заговор, порчи, фото, поиск, ясновидение, школа колдовства, дешево, гарант. Вот такая реклама. Или там ворожба, гадание, ясновидение и так далее. И действительно создается впечатление, что Россия постепенно превращается в новый мировой оккультный центр. Здесь можно и напустить порчу, и снять ее. Доходило до того, что вот православный епископ в Перми, это, правда, было несколько лет назад, не мог выступить против попыток колдуньи некой Черепановой пройти в депутаты городского совета. И в том случае, когда архиерей протестовал против вхождения ведьмы во властные структуры, то так называемая демократическая пресса организовывала против него газетную травлю. Сама же ведьма угрожала архиерею как врагу научно-техническому прогрессу. Это в кавычках. Следующим призывом она угрожала. Черепанова делала заявление в демократических газетах. В Впервые в истории города мы пронесем 666 килотонн ангельского огня по бульвару Гагарина от площади Дружбы до кинотеатра «Искра». Здесь возгорится пламя всенаучного бдения, которое будет завершено демонстрацией орудия возмездия врагам мирового научно-технического прогресса, революции. Мы ведаем, что творим, и пусть обыватель назовет нас фашистами. Конец цитаты. В демократических изданиях Перми Черепанова пыталась всячески обелить термин «ведьма». В частности, она не без оснований писала: «Образ ведьмы глубоко положительный, потому что, по сути, ведьма – это женщина с системным гуманитарным образованием». Конец цитаты. Действительно, как сказано в Писании, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Это 1 Тимофею, 4 глава, 1-2 стих. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. А, к сожалению, сорвался телефонный звонок. Вот еще вопрос, как дьявол стал дьяволом. Ну, действительно, вопрос такой актуальный, ведь когда Бог сотворил все, то все было весьма хорошо. И действительно был момент, когда дьявол стал дьяволом. Слово Божие рассказывает нам о том, у нас вот сейчас телефонный звонок в студию, говорите, мы слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Из Москвы, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, я вот хотела спросить два вопроса. Евангелие от Луки. Значит, вот там он ел Пасху, Господь, да, ему приготовили Пасху. Вот я думаю, вот в этой Сенской горнице большой стол, сидят апостолы, тайный вечер. На столе только был хлеб и вино, или мясо было, агнцы, фрукты, вино. Это, значит, первое. И второе, вот эту фразу я совсем не понимаю. И сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела твоя вера, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Вот про сатану, что он тут, не понимаю, как пшеницу, и вот эта фраза. Спаси вас, Господи.
Спаси Христос. Пасху ели, как положено. Был запеченный агнец, были горькие травы, была маца, разложенная тремя ступами, в честь того, что есть евреи трех социальных уровней, бедные евреи, среднего достатка и богатые, и что каждый может войти и принять участие в этой трапезе. На краю стола было место оставлено для пророка Ильи, и поставлен бокал вина. Это тоже еврейская традиция. Если Илья сойдет на землю, он зайдет, сядет к пасхальной трапезе, выпьет вино и будет общаться с участниками трапезы. То есть все совершалось так, как оно описано в Писании, и как вот эта традиция развилась именно к первому веку. Были там специальные обряды, когда самый младший из участников пасхальной трапезы должен был спрашивать самого старшего или самого авторитетного, что это у нас происходит, и он должен был отвечать: вот мы вышли из Египта, и вот в честь этого мы совершаем эту трапезу. То есть это целый был такой ритуал, и он уже сформировался абсолютно полностью вот к первому веку, и с тех пор он практически не меняется, он до сих пор у евреев совершается, это воспоминание именно о выходе из Египта, об исходе, воспоминание об исходе. Само слово Пасха, Песах, по-разному объясняется значение этого слова, даже есть такое экзотическое объяснение, что можно понять смысл этого слова «Пейсах», то есть «прыгал», имеется в виду, что ангел смерти, который был послан на землю, он уничтожал жителей тех домов, где косяки не были помазаны кровью жертвенного агнца. И он перепрыгивал как бы через эти дома и умерщвлял первенцев в тех домах, где не были косяки помазаны кровью, как было заповедано. То есть вот такое происхождение этого слова. Но Христос, вот он как бы нарушает порядок вот этого пасхального седера. когда он вдруг совершенно неожиданно вносит некоторые новшества для того времени, когда он взял, значит, хлеб, возблагодарил Отца Небесного, сказал, съесть тело мое. Когда он взял вино, вино пьется несколько раз во время пасхального седра у евреев. Но вот он изменил этот порядок, он сказал, что это кровь моя, все творите мои воспоминания. И вот на основании этих изменений, очень существенных, потом уже апостол Павел говорит, что наша Пасха – это Христос, закланный за нас. То есть Пасха приобретает в христианском понимании совсем другой смысл, чем в иудаизме. Там это связано только вот с воспоминанием исхода из Египта. Хотя и сами иудеи с древности понимали, что Пасха преобразует некий духовный исход, который еще только предстоит в их понимании в одни Машиаха. А так как христиане, мы верим, что наш Господь есть истинный Мессия, Христос, Машиах, то, конечно, вот ветхозаветная Пасха в этом смысле, она являлась тенью, которая указывала пророчески, преобразуя самый главный исход. Ведь евреи почему не приняли Иисуса Христа как Мессию? Они ждали Мессию как военного, религиозного и политического лидера, который свергнет иго язычников, освободит еврейский народ от римского владычества в то время, в первом веке, и поставит их царями и священниками над народами и уничтожит идолопоклонство по всему миру. А Господь, истинный Мессия, Иисус Христос, когда Он пришел на землю, Он увидел, что весь мир находится в худшем рабстве, чем рабство римское. Это рабство греха, рабство смерти и дьявола. И Он принес освобождение и самим римлянам, и самим грекам, и самим евреям, то есть всем тем людям, которые принимают евангельскую весть. Принес абсолютное освобождение всем, кто согласится с этой вестью Святого Евангелия. Избавил людей от самого страшного рабства, которое намного хуже эллинского, медного, вот этого царства, рабства, намного хуже римского, железного рабства, царства. Он избавляет нас от огненного царства дьявола, от этого огня преисподней. Поэтому то, что Христос совершает на этой трапезе, оно имело вечное и проходящее значение. И поэтому вот мы вместе с апостолом Павлом перед лицом исторического Пейсаха можем сказать, что наша Пасха, то есть, а у нас у христиан Пасха, это Христос, закланный за нас. И вопросы, на которые начал отвечать, как дьявол стал дьяволом. А да, второй вопрос был задан, что вот Сын Божий сказал, что сеять вас как пшеницу. То есть дьявол как бы умолял, чтобы сеять как пшеницу. Имеется в виду, что дьявол стремился к тому, чтобы христианский мир был бы разобщен. И вот как раз апостол Петр, он имел такую миссию в тот момент, когда христиане разделятся на самые разные группы, он должен был осуществить церковное единство. В этом как бы смысл и назначение его служения в церкви, апостола Петра, чтобы он осуществил церковное единство. Поэтому очень важно, когда мы среди множества епископов имеем главенствующего епископа, который не является, конечно, главой церкви в таком абсолютном понимании, потому что главой церкви является только Иисус Христос. Но он есть символ, вот главенствующий епископ, в нашем случае это патриарх, он есть символ церковного единства. И то, что сейчас вот такие кампании развязываются против святейшества, это не против святейшего, это не просто так делается. На войне всегда снайперы стреляют в кого? Кому отдают честь? И поэтому на поле боя всегда было запрещено, чтобы солдаты отдавали честь своим там командирам, генералам, потому что снайпер может увидеть, кому отдают честь, и в него будет стрелять. И вот сейчас идет отстрел буквально святейших, и не только наш патриарх, и другие патриархи подвергаются вот такому прессингу. и другие христианские лидеры, не только православные, тоже подвергаются некому такому прессингу во всем мире. Вот этот скандал, связанный там с Банком Ватикана, это же не просто так все. Делаются попытки просто подорвать авторитет христианства во всем мире. И для врагов христианства им все равно, там, кого они дискредитируют, там, православных или там, католиков, или кого-то еще. Они хотят само имя Христово как бы изгнать из нашей жизни. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец.
Добрый вечер.
У меня два вопроса по Евангелию. Первый, глава 9 от Иоанна, когда Христос говорит: «Мне должно делать дела, пославшие меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». А вот Феофилакт Божеский говорит как-то противоречиво. В настоящей жизни есть день, потому что мы в течение ее как днем можем делать. Хотя апостол Павел называет ее ночью. Ну, там он говорит, почему. И потом, будущий век есть ночь, потому что там никто не может делать. Хотя апостол Павел называет его днем. Потому что праведный явится во свете и откроется дело каждого. И так в будущем веке нет веры, но все будут повиноваться. Желающие и нежелающие. Это вот первое, что мне не совсем понятно из объяснения. А второе, вот когда самаряне признали Христа за Мессию и сказали женщине, что мы уже не верим, не по твоим словам, а потому что сами убедились, что он Мессия. Значит, можно было обойтись-то без, наверное, без распятия, если какую-то народность вот уверовала без всяких других вот таких вот экстремальных вещей. Спасибо большое.
Спасибо, Христос. Я начну со второго вопроса. Без распятия нельзя было обойтись. Смысл распятия заключается не в том, чтобы усилить проповедь. А Христос для этого и пришел, собственно говоря, чтобы стать жертвой за наши грехи и наши преступления. Поэтому те люди, которые обращались к Христу, скажем так, до его голгофских страданий, они спасались его страданиями в любом случае. Потому что действует закон Божий, который он неумолим. Если человек согрешил, сказано, что за грех смерть, и человек должен умереть. То, что он поверил во Христа, как самаряне поверовали во Христа, это не значит, что в этот момент они спаслись. Нет. Спасение – это тогда, когда он умирает на кресте. Даже Дева Мария, она нуждалась в этом искуплении. И есть церковное предание в Синоксарии, это очень авторитетное такое повествование, что апостол Петр крестил Деву Марию. Он, значит, крестил апостолов других, и в том числе Деву Марию. И поэтому вот то, что на Голгофе происходило, оно имело значение для всех. А то, что вот самаряне обратились, там, поверили, апостолы тоже верили в Иисуса Христа, они тоже были обращенные, они исповедовали его как Сына Божия, то есть правильно веровали. Но при этом они нуждались в искуплении в крови Иисуса, чтобы очищенными получить Духа Святаго. А какими апостолы были без Духа Святаго, мы видим. У них постоянно спор был, кто будет справа, кто лево будет стоять, слева будет стоять в Царстве Небесном от Сына Божия. Там сыны Зведеевы, там мамочку свою привели, сыны Зведеевы, чтобы она похлопотала за них. Петр испугался, когда трижды отрекся от Христа. А вот когда они, очищенные кровью Христова, оказались способными принять Духа Святаго в день Пятидесятницы, Христос сам говорил: «Лучше для вас, если я пойду, молю Отца, вам пошлет Дух Святаго». Вот здесь как раз и был день рождения Церкви, когда Дух Святой сошел на апостолов. Потому что облеченные в Духа Святаго, очищенные кровью Христа, они как раз уже были новыми людьми, другими людьми. Уже страха не было у апостола Петра. Он проповедовал открыто. Они вышли из этой сионской горницы, где они заперлись страха ради иудейского. То есть они стали совсем новыми, совсем другими людьми. А то, что вот текст вас немножко смущает, дела пославшего меня, Господь говорит, я делаю дела пославшего меня, то есть Отца Небесного, и как бы есть разные истолкования по поводу вот того, что здесь имеется в виду. А не надо бояться разных истолкований святых отцов. В этом богатство нашей традиции. Всегда можно найти третье истолкование, которое оно как-то свяжет и одно истолкование, и другое, которое внешне выглядит как противоречащими друг другу. Но суть этого текста заключается в том, что Сын совершал дела, которые ему поручил Отец Небесный. И главное дело, которое он совершал, это дело избавления людей от грехов, к когда он прощал грехи, иудеи возмущались, они говорили, а кто может прощать грехи, кроме Бога? И Сын Божий отвечал, я на это и пришел, чтобы прощать грехи людям, потому что он пришел как искупительная жертва, он знал, что искупление произойдет, и как бы он вот так наперед мог прощать грехи. И когда Христос покидал эту землю, вот эту уникальную власть прощать грехи, он перепоручил ее апостолам, а апостолы – епископам. И эта власть, она сохраняется на земле до сих пор. Сказано, что дверями затворенными Христос приходит в Сионскую горницу и говорит, как послал меня Отец, Отец послал его прощать грехи. Он говорит, так я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И мы видим, что не только апостолы получили эту власть из числа 12, но и Павел апостол, который не принадлежал к этому собранию 12, он говорит, если я и кого простил, я простил от имени Иисуса Христа. И он не только прощал, но и связывал. В первом послании к Коринфянам он говорит, вот этого человека, который там согрешил, я как бы, находясь у вас, запретил его, связал и предал вознемождение сатане. То есть он его запретил. А потом, во втором послании к Коринфянам он пишет, что надо его уже простить. Он как бы получил уже наказание церковное, теперь его надо прощать. И он говорит там как раз, если я кого прощаю, от имени Иисуса Христа. То есть это уникальная власть, она сохраняется до сих пор. И законно рукоположенные священнослужители, епископы и пресвитеры, они могут пользоваться этой властью, они отпускают грехи. Но с другой стороны, дела Отца Небесного, который совершал его Сын на земле, они многоразличные, многообразные, поэтому понять до конца как бы всю миссию Сына Божия достаточно сложно. Но главное, что он сделал для нас, кроме искупления, он открыл нам характер Бога Отца. Потому что люди не знали характер Бога, им казалось, что он гневный, что он сидит и ждет, когда мы согрешим, чтобы нас заключить в вечной крематории. А Сын показал характер Отца как любящего Бога. И золотым стихом Библии в христианской традиции становится текст «Ибо так возлюбил Бог мир, что он дал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечно». У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу вальдорфской педагогики. Извините, конечно, такой вопрос, такие высокие темы, спасибо вам. Вот она очень популярна среди родителей верующих и православных даже. И вот на начальном этапе, детский сад, начальная школа, там очень все как бы привлекательно. Вот просто что вы можете сказать? Спасибо вам, благодарю.
Вы знаете, я бы переадресовал бы этот вопрос отцу Андрею Кураеву. Вы можете легко найти его работу по поводу этой школы вальдорфской. И она в интернете висит на разных сайтах, и там ознакомится. Но я вернусь к вопросу, который мы уже обозначили. Как дьявол стал дьяволом? Слово Божие рассказывает нам о том, что до своего падения Люцифер был величайшим из Божьих ангелов, под влиянием которого, благодаря его универсальным качествам, под воздействием его обольщения, оказалась как бы вся духовная вселенная. Смотрите Откровение, 12 глава, 9 стих. «Все творение Божие изначало было хорошо весьма». Это Бытие, 1 глава, 31 стих. «О жизни сатаны до его падения сказано: ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, бункал, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя, но ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Это Иезекииль, 28 глава, 13-14 стих. Святитель Кирилл Иерусалимский учил, согрешил же он, то есть дьявол, не потому, чтобы от природы получил необходимую наклонность к греху, иначе причина греха пала бы на того, кто таковым сотворил его. Но, будучи сотворен добрым, от собственного произволения сделался дьяволом. Конец цитаты. То есть сатана, как и другие духи, имея свободную волю, по собственному произволу, это уже святитель Василий Великий писал, через лишение добра уклонился в грех. Уклонился в грех. Святой Иоанн Дамаскин учит в точном изложении православной веры, 4 раздел, 18 параграф, что дьяволу со стороны Бога была верена охрана земли. То есть он был как бы ангел-хранитель этой планеты. Он явился как бы ангелом-хранителем этой планеты. Но как мы увидели из выше обозначенного текста, что он обольщающий всю Вселенную, как сказано в Откровении 12.9, что его амбиции не ограничивались только землей, он имел намерение завладеть и небом. Ведь он обольститель всей Вселенной, Откровение 12.9. Каково же было его разочарование, злость и зависть, когда в раю именно в лице Адама он лукавый потерял все, и власть над планетой, и возможность зайти на небеса. Здесь причина его сатаны конфликта не только с родом человеческим, но и со всем тварным миром. Пламенея любовью к Господу, дьявол до своего выпадения из духовного мира стремился максимально приблизиться к своему Творцу. Особая миссия, порученная ему от Бога, делала его служение исключительным и уникальным. И он не устоял на сей высоте своего духовного положения. Желая соединиться всецело с ним, с Богом, в момент приближения своего к Создателю, он, сатана, богохульно помыслил себя в красоте своей быть равным Богу, стать равным, слиться с ним. Об этом сказано: «От красоты твоей», у Иезекииля, то, что мы выше читали, там описание его красоты, «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор». Иезекииль 28.17. Лукавый богохульник увлек за собой треть ангелов, это Откровение 12 глава 4 стих, прещенных духом его гордыни. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Батюшка Олег, благословите раб Божий Сергий.
Господи,
заранее за такой вопрос. Вот, как бы, что вы можете сказать о так называемой православной астрологии, вот, в частности, Александр Зараев? Дело в том, что те, кто хочет в это верить, говорят, что даже Иисуса нашли звездочеты и волхвы, и Господь установил порядок, светил, значит, и они каким-то образом, по их мнению, могут влиять. Вот, как вы можете это прокомментировать?
Волхвы путешествовали со звездою, но эта звезда, она совершенно не похожа на обычные звезды. Звезды так по небу не двигаются. Во-первых, она появилась за 2 года до Рождества Христова. Это время выведал как раз Ирод у волхвов, и поэтому он повелел избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Потом она двигалась очень странно. Собственно говоря, от Вавилона до Святой Земли 2 года идти слишком долго. Ну, может быть, они собирались, там подарки собирали. Но в любом случае ее движение было очень странным. Она то появлялась, то пропадала. Это вот у нас в России, да, действительно, там облака набежали, звезд не видно. На Святой Земле этого нету. И в той же Вавилонии там достаточно ясное небо. И то, что звезда скрылась, когда они пришли в Иерусалим, потом она появилась, потом она оказалась над домом. А как она может оказаться над домом? Звезды – это настолько удаленные объекты, что если звезда висит, как бы человек кажется, над его домом, то все жители этого населенного пункта считают, что над их домом она висит. То есть звезда приблизилась максимально к земле и показала волхвам в Вифлееме ту пещеру, где родился Христос. Конечно же, к звездам никакого отношения эта вифлеемская звезда не имеет. И, собственно говоря, это и не звезда. Под видом звезды, как истолковывает блаженный Феофилакт и другие многие святые отцы, ангел путешествовал по небу под видом звезды. Он то менял направление, чтобы они пришли в Иерусалим обличить царя Ирода и иудеев, то ангел скрывался, то он появлялся, чтобы раньше времени враги не обнаружили место, где точно в этой пещере родился Христос. И в то же время волхов она привела к этой пещере, и они совершили свое поклонение. Потому что святому семейству предстояло изгнание в Египет, бегство в Египет, точнее бегство, а не изгнание, и им нужно было это золото и ладан и смирна. Золото было нужно, чтобы в дороге существовать, ведь Иосиф был человек бедный, он был плотник, обручник Марии. Ладан был нужен, потому что на 40-й день до бегства в Египет они, конечно же, принесли его в храм. Вот. А Смирна была дана в таком пророческом озарении, потому что Смирны обычно на Востоке натирали тело мертвого человека. Это было пророчество о том, что да, вот ему принесли ладан как Господу, ему принесли золото как царю, но принесли и Смирну, потому что ему предстоит умереть. То есть волхвы были посвящены в некие такие тайны, которые нельзя прочитать по расположению светил. Это чисто религиозное откровение, которое через ангела давалось им. Надо заметить, что да, действительно, вот обычно, когда Господь общается с язычниками, он использует посредниками ангелов. А когда он общается со своими верующими, он уже непосредственно сам свидетельствует о Сыне. И мы видим, когда Иоанн Креститель получает свидетельство от Бога, он получает его в полном объеме. Сам Сын Божий стоит в струях Иордана перед ним, Дух Святой в виде голубином, и он слышал голос Бога Отца, который напрямую засвидетельствовал ему, что сей Сын мой возлюбленный. И потом на горе Фавор три апостола тоже получили такое непосредственное свидетельство от самого Отца Небесного о Сыне, не через посредство ангела. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
А, добрый вечер, отец Олег. Благословите.
Добрый вечер. Господь благословит.
А, отец Олег, вот у меня такой вопрос. Не могли бы вы объяснить, что означает простить? И вот я до определенного момента думал, что в православии нужно абсолютно прощать человека. Но вот совсем недавно увидел слова в Евангелии от Луки: если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. То есть вот обязательно ли покаяние является вот к тому, чтобы простить, и как быть, если человек просит прощения, но продолжает грешить, ну, не в отношении меня, вот, например, уже, а в отношении там другого человека.
Я понял ваш вопрос, это, наверное, связано вот с этой группой девиц, которые плясали. А, понимаете, вот в Библии есть такой текст, сказано, что если человек согрешит против человека, то он может попросить прощения. А вот если человек согрешит против Бога, а как вот в этой ситуации? Понимаете? То есть, а если бы вот то действие, которое эти девицы совершили в храме, являлось бы грехом только против церкви, конечно бы церковь бы сразу поспешила бы совершить акт прощения по отношению к этим людям. Даже если бы они при этом не каялись, это было бы справедливо. Но тут-то грех совершен не против верующих. Да, он совершен против нас, он оскорбил наши религиозные чувства, но он совершен еще и против Бога. А так как в Библии сказано, что если против человека грех совершается, то можно попросить прощения у человека. А если против Бога, то у кого просить прощения? Поэтому церковь вот в этой ситуации она оказалась в очень затруднительном положении. Реально затруднительном положении. Потому что простить, скажем так, от лица Божия церковь не может этих людей. Хотя мы отпускаем грехи во имя Иисуса Христа, властью, которую мы получили от Него. Но здесь, когда совершен не только вот политический демарш, как сами девицы могут это все воспринимать, но и акт богохульства, здесь действительно вот какая-то такая дилемма сложная, когда любое действие церкви, оно может породить неправильное истолкование, неправильное прочтение произойдет этих действий. Поэтому вот в церкви всегда был такой порядок, что от личного врага своего люби. Вот если только против тебя какое-то действие соделано, да, ты обязан простить, как, например, преподобный Феодосий Печерский, он говорил, даже если там сына твоего убьют у тебя на глазах, то ты прости. Но если поругание веры, тот же преподобный Феодосий говорит, то здесь как раз ситуация немножко другая. Мы не можем знать меру оскорбления Бога в этой ситуации, когда напротив его алтаря совершались такие богомерзкие пляски. И как мы можем вообще, значит, от его лица совершить акт прощения этих людей, которые, как мы видим, они даже не понимают, что они совершили. Там одна девица, она сказала, что она приносит извинения вот верующим, если она оскорбила их религиозные чувства. Но этого мало. Надо, чтобы она осознала, что это грех против Бога. Если она считает себя верующей. Если она считает себя неверующей, да, конечно, достаточно извинения принести людям, которые оскорбились этим действием. Но это не снимает ответственность перед Богом. Верующий человек, неверующий. Если он такое совершает, то ему придется за это все равно как-то отвечать. И здесь как раз земной суд, он ничего не решает. Тут важнее суд небесный, суд небес. И как он будет проходить по отношению к ним, трудно сказать. Поэтому сейчас любое действие церкви, оно может быть истолковано превратно. Вот Христу часто задавали такие вопросы, любой ответ предполагал, что его можно использовать против Христа. Так вот и здесь. Если сейчас церковь скажет, мы прощаем этих людей, противники церкви скажут, а как же они прощают, ведь это же богохульство против Бога, что же они за Бога решили, определили меру Божьего гнева, как это вообще может быть? Они могут со своей стороны сказать. А если церковь промолчит, потому что мы понимаем, что это грех-то не против людей, а против Бога, а в Писании четко сказано, что если там против человека согрешит, то можно там попросить прощения, а если против Бога, кто? У кого будет просить прощения? Здесь непонятная ситуация. Поэтому лучше, конечно, в этой ситуации может быть молчание. Вот то молчание, которое выдерживает наше священноначалие, в нем больше разумности, чем нежели некоторые там пытаются как-то отвечать, комментировать эту ситуацию. Потому что это некая двойственность. Такая же двойственность была во всех попытках искушать Христа. Ну, например, вот вспомните, когда блудницу привели к нему и сказали, вот ее надо по закону побить камнями. А что ты скажешь? Если бы он сказал, побить ее камнями по закону, эти же люди сказали бы, он жестокий, видите, как он жестокий. А если бы он сказал, не побивайте камнями, тогда эти же люди бы сказали бы, а он не исполняет закон Моисеев. Поэтому вот из этой сложной ситуации любой ответ церкви, он может быть истолкован превратно и будет использован против церкви. Поэтому здесь надо понять, что если касалась бы эта ситуация только священнослужителей, например, где-то там на улице, на фоне портрета там святейшего или там всего синода, она бы там плясала какая-то девица, или все вместе они плясали бы, здесь отцы синода могли бы распорядиться, что вот они никаких претензий не имеют, но плясали и плясали. А когда это делается, извините, на солеи, напротив царских врат, то это уже их отношение с Богом. И мы не знаем, как вот Бог отреагирует на такое богохульство. То есть тут двойственность некая. У нас телефонный звонок, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка Али.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать такой вопрос, Елена Бабушья.
Да-да.
Какие заповеди Господь имеет в виду, которые мы должны исполнять? Написано, что должны есть закон исполнить. 10 заповедей известны, Нагорная проповедь. А вот дальше что? Нужно каждое слово, которое говорил Господь Иисус Христос, тоже воспринимать как заповедь. Например, даже о бедных вдове, бедных ее двух лепках, и, может быть, еще что-то. И вот можно еще это второй вопрос. Господь сказал, что никто не может прийти ко мне, если не призовет его ко мне, его Отец Небесный, и его Отец Небесный. Но как же быть-то людям, которые неверующие, вот у меня некрещенный брат, ничего сделать не могу, очень хорошее. Они крестятся, не верят. Много, и вообще я одна верующая. Никакого окружения верующего. Спасибо.
Давайте по порядку отвечать на ваши вопросы. Прежде всего, о евангельском законе. Христос, он прямо сказал в начале своей миссии: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Черта и иота – это самые маленькие буквы в записанном тексте закона Божия. И Христос таким образом сказал, что для него каждая буква, она представляет ценность, каждая черта, потому что особенность священного текста заключается в том, что все там имеет смысл. И черта, и иота, и числовое значение они имеют, и так далее. И все это ценность в глазах Бога, огромная ценность. Так вот, Христос пришел не для того, чтобы нарушить закон. Поэтому заповеди Христовы, они не привносят что-то новое. Они раскрывают значение старого. То есть он, придя, возвеличил закон, закон Моисеев, и поставил его на более высокий духовный уровень. Например, в законе было сказано: «Не убий». А Христос говорит: «Всякий гневающийся на брата уже человека-убийца». С одной стороны, он усложнил закон, сделал его исполнение еще труднее. А с другой стороны, он скрыл духовный процесс, как вот человек приходит к греху убийства, через гнев. Раньше было сказано: «Не прелюбодействуй». А Христос говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Он опять же, значит, раскрыл генезис, если хотите, греха, показал его родословие. То есть грех сначала возникает как вожделенный взгляд, там помысел развитый, а потом уже прелюбодеяние. И с другой стороны, он сделал закон строже. Точно так же он возвеличил все заповеди. Вот, например, заповедь о субботе. Евреи, значит, они 6 дней делали обычные свои дела, и только 1 день в неделю посвящали Господу. 1 день в неделю. А новозаветное откровение учит нас, что мы не имеем уже обычных дел своих. Мы должны все посвящать Богу. Это называется субботство. Апостол Павел сформулировал это словами: «Итак, все, что вы не делаете, делайте во имя Иисуса Христа». То есть неважно, стоишь ли ты у станка, работаешь, или ты там воспитываешь детей, или ты там стираешь белье, или моешь пол, или там служишь в храме, ты все должен делать во имя Иисуса Христа. Вот это и субботство, когда нету обычных дел своих, а вся жизнь человека, она посвящается Богу от начала до конца. И вот таким образом Христос возвеличил весь закон. Закон был не только нравственный закон, он был еще и уголовный закон, то есть была система наказаний. Он был и обрядовый закон. Так вот, в себе самом Христос исполнил весь закон от начала до конца. Обрядовый закон – это система жертвоприношений. Но Христос и стал жертвой за наши грехи. Причем абсолютно точно мы видим, что Он стал жертвой по закону. Там не бывает прощения грехов без пролития крови, проклят висящий на древе, как сказано в законе. И Христос все это исполняет. Он повис на древе, принял на себя проклятие всех наших грехов, Он пролил свою кровь, потому что не бывает прощения грехов без пролития крови. И сказано: за грех смерти Он умирает на кресте, в конце концов. То есть Он исполнил все от начала до конца. Поэтому вот эти известные слова: «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины», мы можем понять их и так. И закон, вот весь закон Моисеев, он обрел плоть в Сыне Божьем, Господе нашем Иисусе Христе, когда Он все исполнил от начала до конца. Он же говорит о себе: есть Альфа и Омега. Альфа и Омега. Но я думаю, в действительности он не произносил первую букву, скажем так, еврейского алфавита, и потом, то есть, извините, не еврейского, а греческого алфавита, и потом последнюю букву, опять же, греческого алфавита. Он, конечно, произнес первую букву еврейского алфавита, она тоже называется Альф, и конечную, но не греческого, а именно еврейского алфавита. То есть Он есть начало и конец всего закона. То есть все, что там написано, Он исполнил, усовершенствовал и поднял на более высокий духовный уровень. Отец действительно дает нам познание о Сыне. Мы говорим часто о том, как Сын открывает нам характер Бога Отца. Но в Писании мы находим слова, что никто не может понять, как бы, кто такой Иисус Христос, если не откроет Отец Небесный. И мы помним в 16 главе от Матфея, когда в Кесарии Филиппа апостол Петр исповедовал Иисуса из Назарета Сыном Божьим, Мессии, то Христос ему сказал: не плоть и кровь тебе это открыла, а Отец Небесный тебе это открыл. Поэтому действительно Сын открывает нам характер Отца, раскрывает его подлинное намерение. В Сыне наибольшее мы познание имеем о Боге. Но в то же время уверовать в Сына мы можем, если Отец откроет нам эту тайну, как Он открыл ее. Через плоть и кровь понять тайну христианства невозможно. И вопрос был задан последний: а как же неверующим быть? Действительно, это очень серьезный вопрос. Вера – это дар Божий, это совершенно очевидно, потому что в Писании сказано, если Бог закроет, то никто не откроет. И что такое вот один человек верующий, другой человек неверующий? Как музыкальный слух, у одного есть, у другого нет. Или есть люди, которые вот они дальтоники, они не могут отличить там зеленый от синего, или там красный там от оранжевого. И как же этим людям отвечать перед Богом? Есть для этого заповеди, которые были даны Ною. Это 7 заповедей, которые должен исполнять каждый человек. Потому что Ной передал эти заповеди своим сыновьям, а сыновья Ноя, они были родоначальники человеческих рас, и, следовательно, эти законы обязательны для всех людей. Какие эти законы? Это необходимость воздерживаться от поедания крови. Это запрет на убийство. Это требование суда. Это воздержание от распущенности, от разврата. Это воздержание от идолопоклонства в разных формах. То есть вот эти основные принципы, ну, конечно же, это заповедь не укради. А вот они будут спрошены вот, в суде неверующих. Если человек неверующий окажется на суде, с него не будут, конечно, спрашивать, там, почему ты там не постился в Петров пост, или почему ты не ходил в храм, а он неверующий, как он будет ходить. Если неверующий будет ходить в храм, это будет богохульство на самом деле. Вот так просто будет ходить в храм. А что, зачем он пришел в храм? У нас есть определенный момент, когда мы просто говорим: оглашенные, изойдите. На чем он будет ходить в храм? Совершенно непонятно. Из любопытства пришел? Ну да, до определенного момента он может стоять, потом должен уходить из храма. Если он там будет совершать наши какие-то обряды, участвовать в них, это богохульство, потому что неверие, совершать какие-то обряды, это безумие, вера безумие. Поэтому вот неверующие будут спрашиваться вот такие заповеди, такие законы, которые очевидны для всех. Некоторые сводят эти законы к следующим правилам: почитай отца и мать, не убивай, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй. То есть вот 5 заповедей усвоят. То есть есть как бы разные системы предположительного прочтения того, что Бог будет спрашивать с неверующих людей. Но, конечно же, они должны вести себя соответствующим образом. С другой стороны, тут немножко непонятно, какая мотивация у них, почему они вот воздерживаются от блуда, неверующие воздерживаются от блуда. Если он верен жене при этом, да, это хорошо. Человек воздерживается от убийства. Но если война идет, там надо там врага остановить, а он вот проявляет такой странный пацифизм. Это тоже какие-то вопросы возникнут. Поэтому тут надо понять, что Бог иногда судит все-таки не действия, не поступки, а намерения, какие человек имеет в своей душе. В этом смысле ни святых святых не бывает. Мне очень нравится эта книга. Не святые святые, но в действительности не бывает ни святых святых. Потому что святость – это то, что проистекает от Бога. Это не то, что может быть автономным в жизни отдельно взятого человека. Автономно никто не может достичь какой-то святости. Как луна, она не является источником света. Она отражает свет в той мере, в какой вот свет солнца падает на нее. И святой, он является святым, поскольку вот свет Христов, он коснулся его, а не какие-то его личные качества. потому что они здесь даже не рассматриваются. В христианском понимании не принимается вера, если она без добрых дел, и в то же время не принимаются добрые дела, если они не являются плодом веры. Вот опять же вопрос мотивации. Для чего человек это делал? Или он хотел казаться в глазах всех очень хорошим человеком, поэтому он не воровал, не убивал, а если бы не честолюбие, он бы это совершил. И тем более, что Христос скрыл духовный смысл каждого греха. То есть, если человек очень хотел прелюбодействовать, но у него не получилось ничего, на самом деле он уже прелюбодействовал, потому что он думал об этом, он желал этого, он стремился к этому, он смотрел с вожделением. Точно так же и убийство, и точно так же любой другой грех. Поэтому здесь вопросы остаются открытыми. А если человек не имеет веру, может ли он обрести веру? Да, если быть усердно с ним молиться. И более того, мы, христиане, знаем источник веры. Сказано, что вера от слышания, а слышание от слова Божия. Вот если неверующим людям проповедуют не философские какие-то измы, а вот именно живое Слово Божие, и оно проникнет в их сознание, то может и вера возникнуть в их сердцах. У нас телефон из онлайн-студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, у меня такой вопрос. Главный психотерапевт Харькова кодировал моего брата таким образом. Он заставил закрыть его глаза, открыть рот и вдунул ему в рот. Скажите, пожалуйста, это относится к области черной магии или просто чисто психологический момент? Но он здесь перестал. Благодарю вас за ответ.
Вы знаете, вот когда мы говорим «черная магия», то как предполагается, что есть и белая магия. Любая магия, она плохая. И неважно, там белая магия, там черная магия. Магизм – это колдовство, волшебство – это плохо. А вот я хочу обратить ваше внимание на исторический документ очень интересный. 25 мая 1731 года указом Сената в Российской империи было повелено сжигать колдунов и гадалок, а также тех, кто прибегает к их помощи. Именной объявленный из правительствующего Сената указ императрицы Анны Иоанновны о наказании за призывание волшебников и о казни таковых обманщиков. «Понеже известно, и я императорскому величеству учинилось, что в России некоторые люди, забыв страх Божий и вечное за злые дела мучения, показывают себя, будто они волшебства знают, и обещаются простым людям чинить всякие способы, чего ради те люди и призывают их к себе в домы, и просят их о вспомоществовании в злых своих намерениях, что те мнимые волшебники им обещаются и зато получают себе немалые прибытки, а прельщающиеся на те их душевредные способы восприемлют себе в туне убытки, паче же гнев Божий. А по гражданским правам наказания, а ныне по винам и казни, того ради, по указу я императорского величества, правительствующий сенат приказали о вышеписанном во всей Российской империи опубликовать из сената печатными указами, дабы впредь никто никаких мнимых волшебников в домы явно и тайно не приводили и к ним в домы не ходили, и на пути о волшебствах разговоров с ними не имели и никакому душевредному их учению не обучались. А ежели впредь, кто гнева Божия не боясь, и сего я императорского величества указу не страшась, станут волшебников к себе призывать или к ним в домы для каких волшебных способов приходить, или на путях о волшебствах разговоры с ними иметь и учению их последовать, или какие волшебники учнут собою на вред или мнящие якобы на пользу, кому волшебства чинить, и зато оные обманщики казнены будут смертью, сожжены. А тем, которые для мнимой себе душевной пользы станут их требовать, учинено будет великое наказание биты кнутом, а иные по важности вин и смертью казнены будут. А буди означенные обманщики такие богомерзкие дела за собой имеют и вины свои в том, объявят сами, без доношения на них от других кого, и оные вины отпущены им будут без всякого истязания». Вот в этом указе от 25 мая 1731 года очень четко прописано, что иногда люди обращаются вот к этим волшебникам, колдунам, как бы ища себе пользы. Вот, например, они говорят, что могут человека заговорить, и он не будет курить. Там могут человека заговорить, там делать какие-то манипуляции, и он бросит пить. А там вернуть там жену к мужу, там, мужа к жене. И они используют как человеческие несчастья, вот эти колдуны, для того, чтобы завлечь людей к себе. Потому что вот, черная магия сама по себе, она их оттолкнет, основную массу людей. Это только какие-то совсем обезумленные сатанисты могут прибегать к черной магии. А вот белая может привлечь, но, как я уже сказал, нету разницы между белой и черной магией. Магия – это и есть магия. И когда человеку предлагают, что он исцелится с помощью магии от каких-то недугов, то вот, поверьте мне, не любой ценою можно обретать здоровье. На самом деле колдуны, они не лечат, они загоняют болезнь вовнутрь. И тут же алкоголизм может вернуться в таких диких суицидальных формах, если человек избежал вот, накала алкогольной страсти с помощью мага. Может вернуться в такой дикой суицидальной форме, что ничего от этого человека не останется. Поэтому есть традиционная медицина, к которой можем обращаться, потому что сказано, что искусство врача от Господа. Нельзя пренебрегать искусством врача. Есть молитва церкви, есть специальные молебны, службы, связанные с человеческими недугами, есть, в конце концов, таинство соборования. Вот это те средства, которые реально могут помочь. А любые какие-то уклонения от этого, они очень опасны. Как отцы говорили, смотри, как опасно ходишь. Смотри, как опасно ходишь. В духовном мире действительно шаг влево, шаг вправо может оказаться какой-то проблемой для человека. И это беда, конечно, то, что вот сейчас вот этот магизм, он везде распространяется, и люди там по разным этим объявлениям идут, там думают, что они избавятся от наркомании, а в конце концов самоубийство происходит. От пьянства думают, что человек избавится, а он с ума сходит после такого сеанса. И, конечно, это серьезная проблема. У нас осталось время помолиться. Помолимся об упокоении новопреставленного архимандрита Федора из Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Пусть Господь упокоит душу новопреставленного архимандрита Федора. Помолимся о здравии за рабу Божию Марию. Она сродница одного священника, вот он просил помолиться. Помолимся, братья и сестры, воздохнем, перекрестимся рабе Божьем Игоре, который впал в пагубную страсть, игральные всякие автоматы, там карты, и проигрывает огромные деньги. Пусть Господь избавит его от этой страсти. Помолимся за Надежду, Анастасию, Веру, Елену, Марию, Сергия, Марину, Владимира, болящего протерея Владимира, которому прихожане, и мы желаем здравия. Пусть Господь его исцелит. Тяжко болящего Леонида, Юлянии. И я благодарю вас за ваши молитвы. Вот та простуда, которая у меня была, говорят, она, может быть, даже аллергического характера, немножко стала отступать, и вы, наверное, чувствуете, что голос стал более бодрый, более ясный. Я благодарю за то, что вы там молитвенно поддержали меня, когда я сказал, что у меня какая-то простуда, которая слишком она затянулась. Но, как обычно, я и спрашиваю вновь и вновь ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех. Христос.